Глава 10. Жаль, что мы приехали в Тулузу так поздно. Когда мы с Фредериком устроились в гостинице у толстого Джо, было уже около 11, и наверняка большинство интересующих меня лавок и мастерских в это время были закрыты. Но это не мешало мне просто прогуляться по городу, чтобы отметить для себя интересующие места и уже завтра иметь определенный план действий и маршрут, дабы сэкономить время. Планирование — вот что делает убийцу еще опаснее и смертоноснее. «Я пойду прогуляюсь», — сказала дворецкому, которого я заселил в свою же комнату. Он, конечно, долго сопротивлялся, но в конечном счете сдался, услышав от меня заветные слова «это приказ». «Будьте осторожны, господин», — ответил мне заботливый слуга. «Тулуза — большой торговый город, а значит, и уличного варья тут хватает», — предупредил он меня, и я про себя усмехнулся. Еще никому не удавалось обокрасть Василиска. Так было в его родном мире, а значит, так будет и в этом. «Хорошо», — поблагодарил я заботливого дворецкого, после чего вышел из комнаты и спустился по лестнице. На первом этаже, где располагалась таверна, было очень оживленно. Люди, рассевшись за столами, пили, ели, громко говорили и смеялись. В общем, отдыхали. Я мельком окинул зал взглядом. Судя по тому, что я видел, в основном здесь были торговцы. Тут же сидели и воины, которые, скорее всего, должны были охранять этих самых торговцев. Но парочка столов, а вернее контингент, который за ними сидел, отличались от остальных. Во-первых, обмундирование их было куда лучше, чем у обычных наемников. Переключившись на магический взор, я убедился в своей догадке. Большинство их вещей были магическими, причем, судя по тому, что я видел, еще и довольно мощными. Во-вторых, магическое зрение показало мне, что процентов 60 из этих воинов были магами. Остальная часть воинов обладала спящим даром или слабо развитым. В любом случае, магическим сердцем обладал каждый из них. Ну и в-третьих, эти ребята даже с виду были гораздо опытнее, чем обычные наемники, охранявшие торговцев. И тут я задумался. Скорее всего, воины в полном магическом обмундировании и обладающие магическим сердцем были теми самыми авантюристами, которые ходят в опасные экспедиции за разлом. Это могли быть как наемники, специализирующиеся на походах в земли, насыщенные магией, так и воины, служащие на благо короны. Любопытно. Уж не нужно ли обладать магическим даром, хотя бы минимальным, чтобы иметь возможность находиться по ту сторону разлома? Ответа на этот вопрос у меня не было. А вот так просто подойти к столу воинов и спросить их об этом, по крайней мере, некультурно. Можно, конечно, было спросить об этом у Фредерика, но не думаю, что он вникал в подобные тонкости, когда служил в армии. «Ладно, разберемся», — подумал я, и пошел в сторону выхода из таверны. Пройдя сквозь зал, я уже был возле двери, когда меня окликнули. «Барон! Барон Кастельмар!» — послышалось сзади, и я обернулся. Из-за стола, за которым сидели заинтересовавшие меня воины, встал молодой человек, на вид немногим старше меня. Я переключился на магический взор. «Хм, неплохо», — была первая моя мысль, когда я увидел его красное магическое ядро и систему энергетических каналов. Незнакомец явно был магом огня. Не очень сильным, но и не слабым. Я бы даже сказал, что по магической силе он был посильнее здоровяка де Журиньи. Но при этом вещи, которые были на нем, начиная от легкой кожаной брони и заканчивая двумя клинками, которые стояли рядом с ним на полу и были прислонены к стенке, обладали невероятными магическими свойствами. Причем, если бы я не видел его магическое ядро, то можно было подумать, что оружие могло принадлежать любому воину за столом. Благо, помимо клинков незнакомца, тут его хватало в избытке. Если бы не одно «но». От коротких мечей, которые покоились в ножнах, к парню тянулись магические нити. И подобные, признаться честно, я видел впервые. «Да», — кивнул я, — «с кем имею честь говорить?» — поинтересовался я, глядя на молодого человека, который приветливо мне улыбнулся. «Эрнест Дебуа! Приятно познакомиться, барон Кастельмар», — представился он. «Мы не знакомы, но я видел вас на охоте у Рашфоров», — ответил он. «Вы сражались? Невероятно!» — оживленно произнес он. «Особенно с Жозе Жумельяком. Никогда не видел, чтобы кто-то так фехтовал. А ваша скорость? «Я никогда не видел, чтобы кто-то так же быстро двигался, как вы», — добавил он, и обратил внимание, что помимо него на меня уставились не только ребята, сидевшие за его столом, но и те, кто услышал Эрнеста. «Взаимно», — я вежливо кивнул. «Вы тоже принимали участие в том турнире?» — поинтересовался я, ибо совершенно не помнил этого молодого человека. А ведь должен был. «Может, он сражался, пока я разговаривал с Жозе?» — подумал я. «Нет, барон», — покачал головой мой собеседник. «Я увидел, что Жумельяк собирается принять участие в турнире, поэтому решил сохранить деньги». На его губах почему-то появилась виноватая улыбка. «Понятно», — кивнул я. «Простите меня великодушно, но вы что-то хотели?» — вежливо спросил я, глядя на Дебуа. «Нет, просто увидел вас и решил выразить свое восхищение, барон Кастельмар», — все так же воодушевленно ответил воин. «Понятно, благодарю. Мне лестно было услышать вашу похвалу», — ответила собеседнику. «Что-то отмечаете?» Я кивнул на стол, за которым сидели его боевые товарищи. «Ну или кем там приходились ему эти воины?» «А, да», — кивнул он. «Завтра мы отправляемся в экспедицию за разлом», — ответил он. «Вот и отмечаем», — добавил он и заметно помрачнел. «Хм, видимо, ему туда не так уж и хочется», — сразу же понял я. Это читалось по лицу моего собеседника. «Понятно», — ответил я, когда пауза немного затянулась. «Тогда могу лишь пожелать вам удачного похода», — произнес я, смотря на молодого человека. «Спасибо», — он грустно улыбнулся. «Тогда не буду вас больше отвлекать. Думаю, ваши друзья уже вас заждались». Я посмотрел на людей, сидящих вместе с Эрнестом за столом, и мне их взгляды сразу не понравились. Все они с какой-то отрешенностью и злобой смотрели то ли на меня, то ли на моего собеседника. «Не назвал бы их своими друзьями», — молодой маг тяжело вздохнул. «В любом случае, рад был с вами познакомиться лично», — он натянуто улыбнулся. «Может, еще увидимся, барон», — добавил он и, кивнув, направился к своему столу. Я проводил Дебуа взглядом. Странной какой-то вышла встреча. Ну да ладно. Я вышел из таверны на улицу. Несмотря на то, что было уже позднее время суток, в Тулузе было очень светло. Все благодаря многочисленным фонарям со светительными кристаллами, которые здесь разместили каждые несколько метров. «Вот что значит близость к разлому», — подумал я, осматриваясь по сторонам. «Да, все еще, конечно, зависело от района, в котором ты находился. Сейчас, например, я был в торговом районе города, где селились успешные торговцы и не очень богатые аристократы вроде меня. Не будь у меня, скажем, той суммы, что я получил за ничью в турнире, награды от короля за устранение эпидемии или тех денег, что достались мне от Переса, то, скорее всего, я поселился бы в менее богатом районе. Что уж говорить о центральном районе, где проживание могли себе позволить лишь богачи вроде тех же Рашфоров. Думаю, в районах победнее, и фонарей магических было поменьше. Но опять же, даже в богатом районе Сент-Эрена такого освещения не было. «Господин, не желаете посетить один из лучших борделей Тулузы?» Я успел отойти от гостиницы всего метров на 10, как мне тут же всучили листовку. «Нет, благодарю», — ответил я и посмотрел на паренька, которому от силы было лет 14, а, возможно, и еще меньше. «Как знаете, господин», — он пожал плечами, — «но вы многое упускаете. Девочки у нас что надо. Грудь больше, чем моя голова, талии тонкие, а задницы... таких вы больше в городе нигде не найдете», — выпалил он, с интересом наблюдая за моей реакцией, которая не последовала. Меня не особо интересовали плотские утехи, и в Тулузе у меня были дела куда важнее. Хотя... «Скажи, а ты так хорошо только в борделях разбираешься?» — спросил Ашкета. «Пф, нет, конечно», — усмехнулся мой собеседник. «Я все знаю об этом городе», — гордо произнес он, уже почувствовав запах наживы. «Хорошо. Тогда где продаются лучшие зелья?» — спросил я паренька. «Ясно где. В лунном нектаре», — не задумываясь, ответил он. «Но там все с магией. Если нужны подешевле, то...» «Нет, дешевле не нужно», — я покачал головой. «Ну, тогда там», — ответил Шкет. «А оружие?» — задал я свой следующий вопрос. «О, ну, тут надо думать, какое именно оружие вам нужно, господин. В Кузне Вечности лучшие клинки, вооруженные Бертрана. Пистоли там всякие, да мушкеты. И вообще, некогда мне с вами, господин, языком тут чесать. Работать мне надо. — недовольно буркнул он. «Держи». Я протянул ему один ливр. Недовольство сразу же сменилось радостью, и глаза моего маленького собеседника загорелись. «Хочешь заработать еще?» — прямо спросил я. «Конечно!» — обрадованно ответил он. «Замечательно. В общем, завтра подходи к гостинице у толстого Джо. К 7. Опоздаешь, найду другого гида», — добавил я. И мой маленький собеседник так быстро закивал головой, что мне на какой-то момент показалось, что она у него просто оторвется. «Буду! Точно буду!» — пообещал мне паренек, и вскоре его и след простыл. «Так, этот вопрос решен. Но что тогда мне делать дальше?» — подумал я, понимая, что находка в виде шкета, который даже не представился, позволила мне сэкономить время. «Что ж, надо тогда возвращаться», — решил я. В номере меня ждала очередная порция ядов, которые мое ядовитое ядро должно было поглотить за ночь, сделав меня сильнее. Поэтому, не теряя времени, я поспешил обратно. Как и все предыдущие дни до этого, свое утро я начал с комплекса физических упражнений, которые с каждым разом давались мне все легче и легче. Если так пойдет и дальше, то через недельку-другую, глядишь, смогу перейти на вторую ступень. А это уже огромный прогресс. Далее шли водные процедуры, затем завтрак, и ровно в 7 утра я покинул гостиницу и вышел на улицу, где меня уже ждали. «Доброе утро, господин!» — поздоровался со мной вчерашний шкет. «Доброе!» — ответил я и осмотрелся. Несмотря на раннее утро, вокруг уже сновал народ, что было неудивительно, ведь Тулуза была крупным торговым городом. Это означало, что если хочешь заработать на счастливую и безбедную жизнь, то спать до обеда — не лучшее решение. Как говорили в моем мире, только ранним пташкам червячок достается. «Куда сначала, господин?» — тем временем деловито поинтересовался мой гид. «А со скольких в городе магазины начинают работать?» — спросил я. «Так уже все работают», — ответил шкет, пожав плечами. «Хорошо. Тогда сначала веди туда, где продают зелья», — сказал я пареньку. И тот кивнул. «Звать-то тебя как?» «Воробьем кличет», — не оборачиваясь, ответил он. «А нормальное имя есть?» — спросил я. «Ага, Даниэль. Но меня уже давно так никто не называл», — ответил он. «Тебя что, и родители воробьем зовут?» — удивился я. «Так нет их», — спокойно ответил пацан. «От зеленой хвори еще год тому назад померли», — добавил он. «Ясно», — произнес я, ибо подобные вещи были далеко не редкость. В крупных городах всегда было много беспризорников, чьи родители умирали по тем или иным причинам. Отцов уносили войны, пьянство или случайный нож в какой-нибудь подворотне. Женщин, болезни, нищета и так далее. Ну и без эпидемии тоже не обходилось, от которых гибли все поголовно. «Значит, ты в приюте живешь?» — спросил я воробья. «Не-а, я там и неделю не протянул», — махнул шкет рукой. «Не мое это». «Так, а где тогда?» — поинтересовался я. «Да в борделе вот и живу», — ответил мой молодой собеседник. «Там сеструха моей мамки покойно работает. Ну и договорилась она с хозяйкой, что я, мол, буду листовки раздавать, работу всякую делать, а меня кормить будут, и крыша над головой тоже будет. В общем, не жалуюсь я», — усмехнулся он. «Да и честно, господин, знаете, я сколько за день голых грудей могу увидеть?» Он обернулся ко мне, и на его лице появилась довольная улыбка. «И сколько же?» — усмехнулся я. «Много, господин. Пальцев руки не хватит сосчитать», — гордо заявил он. «Ну что ж, рад тогда за тебя», — ответил я, и мой собеседник хмыкнул. «У меня вот к вам какой вопрос, господин», — тем временем произнес воробей. «Я тут покумекал ночью и решил, что одного ливра мне будет недостаточно», — деловито поделился он своими мыслями. «Да? И сколько же стоят твои услуги?» — поинтересовался я у гида. «Пистоль, не меньше», — ответил мой собеседник. «Хорошо», — не стал я с ним спорить, хотя цена явно была завышена. Также от меня не укрылось и то, что шкет недовольно цокнул языком. Видимо, подумал, что продешевил и не ошибся. Назови он сумму в полновесный луидор, я все равно бы заплатил ему и такую цену. Почему-то он мне напоминал меня в его годы. Ну, если не считать, конечно, что в этом возрасте мои руки уже были по локоть в крови, ведь в гильдии я начал очень рано выходить на задания. Я покачал головой, чтобы отогнать от себя дурные мысли. Вспомнилось мне первое убийство. Это был молодой дворянин, к которому я проник поздней ночью. Но оказалось, что он еще не спал, ибо был не один. Пришлось долго ждать, пока любовники уснут. Когда я выждал подходящий момент и собирался перерезать аристократу горло, проснулась его девушка и закричала. Я испугался и... В общем, в ту ночь я убил сразу двоих. Много было ошибок, о которых я сожалею. Может, второй шанс мне дан именно для того, чтобы отработать грехи? «Господин, пришли!» Голос воробья оборвал мрачное воспоминание. Я остановился и посмотрел на двухэтажное строение с большим белоснежным крыльцом. Над входной дверью в это здание висела табличка, на которой был изображен флакончик с жидкостью на фоне полной луны, и название «Лунный нектар». «Тут делают лучшие зелья с магией», — произнес Шкет. «Ну и цены соответствующие. Что-то купить здесь может себе позволить только мадам Бьянка, управляющая борделем», — пояснил пацан. «А ведь шлюхи в нашем заведении далеко не дешевые», — добавил он и протер рукавом нос. «Хорошо, спасибо», — произнес я и пошел по ступенькам. Когда я был уже около двери, остановился и посмотрел назад. «Ты не идешь?» — спросил я. «Не-а, чего мне там делать?» — покачал головой воробей. «Подумают, что я какой-то попрошайка. А я даже когда 3 дня голодал, милостыни не просил», — добавил он и засунул руки в карманы стареньких, но в то же время чистых брюк. «Не выгонят. Идем. Я кивнул в сторону двери. «Ну, смотрите сами». Он пожал плечами и вместе со мной зашел в лавку. Стоило нам оказаться внутри, как я сразу же почувствовал приятный запах. Пахло как дома. Вернее, как в оранжерее, которая по совместительству была и лабораторией, и кабинетом. На колокольчик, который прозвенел, стоило мне открыть дверь, сразу же откликнулся седой мужчина в годах. Он чем-то занимался за стойкой, но, услышав его, повернулся к нам и приветливо улыбнулся. «Приветствую вас в лавке «Лунный нектар». Чем могу помочь?» — вежливо спросил он, и я ощутил на себе его пристальный взгляд. Сначала я подумал, что он смотрит на воробья, стоявшего у меня за спиной. Но паренек вышел из-за нее и встал сбоку, а мужчина продолжил пялиться на меня. «Не верю своим глазам! Люк, это же вы!» — радостно воскликнул он и широко улыбнулся.